тему весьма неопределенную, я сейчас хочу ее несколько уточнить. Тема, которую я сформулировал, называлась примерно так. Алхимия в современном мире. Возрождение или профанация. В принципе, я потом подумал, что это не очень правильное определение темы, и вот почему. Потому что алхимия, мы можем ее назвать искусством или наукой, она, собственно, вечная и не относится к тому или иному времени. Потом слово «возрождение», как вы сами понимаете, тоже весьма двусмысленно. Возрождение чего? Если алхимия – вечное искусство, зачем ему возрождаться? Что касается профанации самого этого слова, к этому слову можно примерно отнести замечание, которое можно отнести к очень многим иностранным словам. Слово «профанация», вообще говоря, по-гречески не имеет пренебрежительного значения. Поэтому, когда мы говорим «профан» или «профанация», дело скорее в интонации, нежели в смысле. И вот почему. Потому что греческое слово «профан» означает человека, который, в принципе, очень хорошо расположен к небу и к богам. То есть это, так сказать, религиозный дилетант, который, ну, не выделяет какую-то специальную конфессию, какую-то специальную религию, а просто вот так вот просто очень любит богов, понимает, что на небе все хорошо, а на земле все плохо. И в этом смысле, конечно, тема возрождения и профанации не является правильно сформулированной. Поэтому я предлагаю вам просто поговорить об азах и постулатах алхимии, потому что сколько бы ни изучать эту дисциплину, это совершенно все равно, ее можно изучать 20 лет, 60 лет, и можно ее постоянно, эти азы и постулаты, о которых я уже упомянул, каким-то образом всю жизнь изучать. И давайте поговорим, есть ли в алхимии какие-то цели, и, говоря современной фразеологией, стоит ли заниматься или не стоит, и так далее, и тому подобное. Должен вас предупредить, что, конечно, алхимия в современном мире – это легитимная фраза. Почему? Потому что, как многие из вас, наверное, знают, на эту тему выпущено и выпускается очень много книг. Как правило, все эти книги учат нас всех, то есть тех людей, которые пытаются познакомиться с алхимией. И вот примерно чему, что давайте-ка будем отличать настоящих истинных мастеров королевского искусства от профанов, опять же, в том смысле, в самом пренебрежительном, и от так называемых суфлеров, и не будем путать алхимию с химией. Дело в том, что все фразы такого рода не являются точными. Вернее, они являются совсем не точными. Потому что многие из вас обращали внимание на то, что историки вообще или историки искусства и науки очень часто проецируют свою личность на тот исторический период, которым они занимаются. Поэтому, когда говорят, что суфлеры, это происходит от французского слова суфль, что значит дуть. В данном случае дуть меха алхимического горна. Так вот, когда нам говорят, что суфлеры пытались только получать золото из ртути, свинца и прочих низких металлов с целью обогатиться, так, скорее всего, надо подумать, что так бы поступал тот историк, который бы вот оказался, допустим, в 15-16 веке и, наверное, решил бы таким образом обогатиться. Хотя, в общем, понятно, что алхимический путь настолько труден и занимает настолько много лет, что получить золото, обогатиться можно, ну, десяткам совершенно других легитимных, либо нелегитимных способов. Поэтому совершенно понятно, что среди так называемых суфлеров было очень много очень достойных людей, которые, кстати говоря, действительно совершили определенные удивительные подвижки в химии и сделали массу изобретений, очень полезно, будучи при этом совершенно честными людьми, которые жили бедно и совершенно не пытались обогатиться. Дело в том, что, допустим, в средние века понятие богатства совершенно не имело того смысла, который оно имеет сейчас. Наоборот, люди стремились быть бедными, хотя бы потому, что уровень жизни, ну так примерно начиная с 9 или так по 16 век, ну, было раз в 100, наверное, повыше, чем мы имеем сейчас где-нибудь в Америке. Про нашу страну я уж, как вы сами понимаете, лучше говорить не буду. Итак, попробуем с вами поговорить об алхимии. И я я хочу вам сказать, что поскольку алхимия относится к числу так называемых веселых наук, то есть это называется гэя-сьянца, веселая наука, поэтому о ней в принципе не стоит говорить серьезно или очень серьезно. Скорее, о ней лучше говорить, ну, как бы повеселее. Например, примерно так, вот, допустим, в книге «Алиса в стране чудес», как вы помните, однажды Морж и Плотник, была там такая пара героев, пошли на берег моря и начали сначала поговорить. Морж спросил у Плотника, как у тебя дела, много ли денег заработал. Он говорит, да много, да. Но, говорит, это неинтересная тема. А ты, говорит, Морж, это самое, давно там за рыбой нырял. Он говорит, давно, но это тоже неинтересно. О чем же мы поговорим? И они сказали, давайте поговорим о капусте и королях. И, как вы знаете, потом Пол Генри написал свой замечательный роман «Короли и капуста». Дело в том, что и короли, и капуста к алхимии имеют весьма определенное отношение. Сначала поговорим о королях, а потом о капусте. Капуста имеется в виду прямая капуста, то есть которую мы видели на огороде, а совсем не деньги. Поэтому мы не будем путать эти два понятия. Когда, почему называли алхимию королевским искусством? По самой прямой причине, потому что считалось, начиная с 9 века, что этим искусством владеют монархи, причем владеют, не изучая его. Известно много случаев так называемой трансмутации простых металлов золота, совершенных такими королями, как Хлудвиг, такими королями, как Ричард Львиное Сердце, Фридрих Барбаросса или Людовик Святой. В алхимической литературе даже есть некоторые книги, написанные, так сказать, этими авторами. Понятно, что историки алхимии отрицают, например, авторство Ричарда Львиное Сердце, там, поскольку он много времени провел совершенно иных занятий, в крестовых походах и прочих своих делах. Но, тем не менее, такие книги существуют, и они весьма небезынтересны. Некоторые историки даже высказывают мнение, что падение монархии как таковых и смешение сословий появилось вот почему. Потому что помазанники божьи где-то, начиная с 16 века, потеряли свои магико-медицинские и алхимические способности. Ведь известно, что каждый монарх, который ходил на престол, мог излечивать прикосновением руки очень многие болезни. Более того, можно было прикоснуться к его одежде и тем самым излечиться, ну, практически от всех болезней. Поэтому народ их любил, народ их ценил. И зачастую недовольство или мятежи возникали именно тогда, когда, допустим, прикоснувшись к монарху и прикоснувшись к его одежде, человек не получал облегчения. Ага, говорили люди, значит, это либо было неправильное помазание, то есть сволочь, кардинал неправильно помазал, либо сам он в своих пьянках да гулянках, в войнах потерял свои удивительные способности, которые даны просто от Бога. Поэтому, действительно, алхимия называется королевским искусством не потому, что она там выше каких-то всех остальных искусств, а именно потому, что это было искусство королей. Вот. Так же, как короли, допустим, так же легко учили астролатины, дизентерии, шубухи и прочих такого рода неприятных заболеваний. Итак, перейдем к тому, что мы назовем азами алхимии. Вот что такое азы алхимии. Допустим, сейчас я вам скажу несколько цитат из очень знаменитой книги английского алхимика Иринея Филолета, это середина 17 века, книга, которая называется «Открытый вход, закрытый дворец короля». И, допустим, мы, да, очень интересно, что в предисловии автор пишет так, что я, в отличие от других философов и артистов, в те времена так называли алхимистов, пишу очень просто, и меня очень легко понять. Мы открываем книгу и читаем примерно такую фразу. «Наш магнит находится в постоянной вражде с черной лунной магнитией». Я не знаю, как вы, но я до сих пор не очень хорошо понимаю эту фразу. И вот, хотя автор пишет, что он пытается писать очень понятно. Но давайте ее запомним, про наш магнит и про черную лунную магнитию мы через некоторое время к этому вернемся. Или мы берем другую фразу другого автора, совершенно совершенно замечательного алхимика шотландского Александра Сеттона, известного как Космополит. Есть у него книга, это начало 17 века, она называется «Новый химический свет». И там написано примерно так. Ворон ненавидит вырванный с корнем дух. На самом деле, действительно, в естественной истории есть такой момент. Ворон действительно никогда не садится на сваленный дуб или вырванный с корня. Это так. Но, очевидно, похоже, что автор имел в виду нечто другое. И если он имел в виду нечто другое, то что же он, собственно, имел в виду? Ворон, терзающий когтями череп, как многие из нас знают, это символ первой алхимической операции, которая называется «Негретто», то есть «черный опус в черном» или «черный опус». Это называется вхождение в абсолютную смерть или в центр смерти. И когти ворона чем хороши? Тем, что они, разрывая смерть относительную, выбираются до смерти почти абсолютной. С вороном мы парочку слов про ворона сказали. Что такое дуб, вырванный с корнем в алхимической символике? Это символ. Во-первых, это дерево Аполлона, дуб сам по себе. Вырванный с корнем, значит, это дуб, освободившийся от матери земли и живущий сам по себе за счет тайного огня, который находится в его сердцевине. Но любопытно другое. Все равно такого рода фраза все равно остается достаточно непонятной. И чем интересна алхимия, что, допустим, мы читаем одну книгу, потом вторую, и мы вот все время натыкаемся на такого рода, в кавычках, понятные фразы. Но если мы читаем 10, 15, 20, 30 алхимических книг, мы как-то постоянно, соотнося одну фразу одного автора с другой, наконец находим какие-то любопытные отцветы каких-то других смыслов. Поэтому, допустим, остановимся на фразе «Ворон ненавидит вырванный с корнем дух». Что интересно, и объяснение этой фразы, или некоторое объяснение этой фразы, мы можем найти в книге Вальтер Скотта и Ван Го, которая, собственно говоря, не является книгой по алхимии. Почему мы можем это найти? Вот почему. Возможно, многие из вас когда-нибудь читали эту книгу. И помните, как раз действие идет во времена короля Ричарда «Львиное сердце», и на турнире рыцарь-тамплиер Бриан де Буагильбер дерется с самим, собственно, героем книги Айвенго. И происходит там то, что в принципе называется война девизов, война гербов. Собственно говоря, любая война, древняя или современная, это всегда война девиза и война одного герба с гербом другой страны. Когда на ристалище выезжает Бриан де Буагильбер, у него на щите ворон, терзающий череп. Выезжает Айвенго, у него на щите дуб, вырванный с корнем. Я совершенно убежден, что Вальтер Скотт вряд ли читал книгу «Новый химический свет» Александра Сеттона. Хотя, ну, как убежден, ну, маловероятно. Тем более, что Вальтер Скотт был, в общем-то, таких позитивистских, хороших, реалистических мыслей. И как всякого рода алхимии и магии относился весьма скептически. Но любопытно совпадение. Значит, он просто, поскольку он хорошо знал геральдику, он просто увидел эти гербы, увидел и вставил в свой роман как некую живописную деталь. Я говорил о войне гербов. В книге непонятно у Вальтер Скотта, почему Бриан де Буагильбер, очень знаменитый и очень сильный рыцарь, проиграл в этот момент Айвенго. Айвенго, конечно, сам был неплох. Но дело в том, что это действительно немножко странно. А именно потому, что на щите Айвенго был изображен алхимический символ более продвинутой, так сказать, науки. То есть, если дуб вырван с корнем есть символ тайного огня, это уже переход от негреда первой стадии алхимического произведения ко второй, то в этом смысле Бриан де Буагильбер выбрал герб менее иерархически, менее высокий. И поэтому он сразу оказался в худшем положении. В худшем положении в результате, я говорю, что это не была причина его поражения, но в результате он в конце концов Амазон действительно проиграл. Так же точно, как когда в середине 15 века в Англии была война алые и белые роз, обе партии тоже находились в неравном положении. Потому что и белая, и алая роза – это очень высокие символы в алхимии. Но белая роза символизирует произведение в белом, а роза алая – произведение в красном или в пурпуре. То есть наивысшее достижение алхимической науки. И поэтому, как ни забавно, войну выиграла алая роза. Несмотря на очень много там всяких коллизий, переходных моментов, в конце концов рыцари и воины Алой Розы выиграли эту войну. Да, собственно, даже война гербов недалеко, вообще-то говоря, ходить за примером. Вот если мы возьмем Отечественную Вторую мировую войну, в принципе, там тоже есть война гербов. Свастика против пентаграммы. И в данном случае, с точки зрения алхимии, я подчеркиваю, с точки зрения алхимии, пентаграмма является по иерархии несколько выше свастики. Примерно так же, как алая роза несколько выше белой. Совершенно непонятно, каким образом в этот дикий солдат попал великий символ пентаграммы. И не очень понятно, почему великий символ свастики выбрали нацисты. На эту тему очень много написано. Но решающих мнений в принципе нет. Но в результате война кончилась именно так, как она кончилась. То есть пентаграмма там в 45-м году победила свастику. Одно только примечание. Дело в том, что это не говорит о том, что какой-то символ менее сильный, какой-то более сильный. Просто на данной определенной стадии один символ иерархически выше. И в этом плане, когда я говорю о гербах, я уже подхожу к одной из основных тем изучения алхимии. Ее, в принципе, очень плохо изучать по книгам, особенно по книгам, которые издаются в современное время. При всем уважении к Юлию Сойволе, я совершенно не очень хорошо понимаю логику, почему он издал книгу под названием «Герметическая традиция», где он тоже в предисловии написал, что, в общем, как только читатель прочтет эту мою книгу, это значит, что он, в общем, после прочтения этой книги будет способен читать любые книги по алхимии, как бы загадочно они ни были. Вот. По моему мнению, Волов взялся, в принципе, не за свое дело, потому что алхимия не центр его интересов была. Конечно, это хорошая книга, безусловно, потому что Чехов, в принципе, необычайно одаренный, и все там хорошо, и цитаты из греческих алхимиков, и из арабских. И, конечно, он продемонстрировал нам замечательную эрудицию, но в результате, в конце книги, он тоже не понял, собственно, о чем он эту книгу написал, и что такое алхимия. Он, как и многие другие авторы, почти явно свел ее к некоторому западному тантризму, к некоторой западной йоге, что в принципе неверно, что в принципе неверно. Поэтому, если говорить о том, какие современные книги по алхимии для знакомства с ней стоит читать, можно назвать очень знаменитого современного адепта Фулканелли. Я не знаю, многие из вас, может быть, слышали об этом авторе, а многие даже видели, потому что у нас относительно недавно книга Фулканелли «Тайна соборов» была издана. Но я очень советую эту книгу в русском переводе не читать, потому что это просто бред и какая-то чушь там нанесена. Ну ничего там, ну, это просто издевательство над автором, что, к сожалению, часто наши переводчики себе позволяют. Вот. И поэтому лучше читать, допустим, книгу Фулканелли «Тайна соборов» либо в хорошем английском переводе, а желательно вообще по-французски, то есть в оригинале. Но дело не в этом. Два слова о Фулканелли. Именно два слова, потому что практически о нем ничего не известно. Фулканелли – учитель не менее знаменитого французского алхимика Эжена Пансенье. И мы, собственно говоря, о Фулканелли знаем только от Эжена Пансенье. И поэтому, несмотря на все уважение, которым пользуется Пансенье, современной публике, которые занимаются или интересуются такого рода проблемой, хотелось бы знать о Фулканелли побольше. То, что он адепт, то есть человек, который сумел реализовать трансмутацию ртути или свинца в золото, это мы знаем со слов Константина. Вот, но больше мы ничего об этом не знаем. Но зато остались его две книги, которые настолько хорошо и сильно написаны, что мы понимаем, что если мы дело имеем не с адептом, тогда что такое вообще адепт и что такое посвященное. И поэтому, да, чем, я хотел сказать вот о чем, чем характеризуется книга адепта от книги, допустим, эрудита, или человека, который просто интересуется алхимией, или вот историка алхимии. В книге Фулканелли и «Тайна соборов», и во второй книге, которая можно перевести, называется по-французски «Les demeures philosophales», это можно перевести как «философские дома и дворцы», что-то в этом духе. Эти книги поражают простотой изложения и очень уверенным стилем. То есть вы понимаете, о чем я говорю, что там с первых строк ясно, что автор прекрасно понимает то, о чем он пишет. И поэтому, несмотря на внешнюю простоту изложения, эти книги эмоционально очень сугестивны. И Фулканелли пишет примерно на такую вещь. Он, конечно, сильно отличает химию от алхимии. И приводит простые примеры. Каким образом современная химия, не только современная, а вообще химия, начиная с 17 века, относится к материи, к материальному миру. И каким образом относится алхимия к этому делу. Простой пример. Он говорит, что, ну, допустим, вода, обычная вода, проходит в химии под формулой H2O. Что это такое, пишет Фулканелли? Это значит, что по структуре этой формулы мы можем взять два объема водорода, один объем кислорода, смешать их, и что же мы получим? Ну, ничего мы не получим. В принципе, мы можем очень легко получить взрыв. Для того, чтобы формула H2O воплотилась в воду, необходим, как пишет Фулканелли, огонь. Огонь в каком плане? Значит, надо через наш сосуд, где мы собрали водород и кислород, пропустить искру. Но там тоже будет взрыв. Наконец, путем долгих и длительных экспериментов мы можем создать ток определенного напряжения в платиновой пластинке, и мы получим воду. Но что это будет за вода? Пить ее практически нельзя, потому что она совершенно безвкусна. И что любопытная деталь, о которой пишет Фулканелли, эта вода не блестит на солнце. Это совершенно удивительный момент репродукции каких-то природных веществ вот в искусственных условиях. То же самое, допустим, происходит с соляной кислотой, которая называется по химии H-хлор. То есть мы можем взять один объем хлора, другой объем водорода, и у нас тоже ничего не выйдет, потому что если мы поставим этот сосуд на свет, будет тоже взрыв. Значит, путем невероятных, очень сложных манипуляций химик получает соляную кислоту, которая, вообще говоря, есть в природе и просто так. Далее, пишет Фулканелли, почему химия никак не отражает того, что есть в природе ни веществ, ни объектов, ничего. Допустим, он говорит, если взять сахар, кусок сахара, и расколоть его в темноте, будет голубая искра. И спрашивает Фулканелли, где в молекуле сахара учтена эта голубая искра, которая проходит, когда мы ударим по воздуху. Более того, допустим, тростниковый сахар дает голубую искру, если его расколоть. А сахар свекловичный дает желтую, почти золотую искру. Откуда, спрашивается, у вещества, которое выражается одной и той же химической формулой, получаются вот такие вот дела. Фулканелли приводит нас вот к какому выводу. Чем он, собственно, ставит алхимию вне всякой связи с современной наукой? Он говорит, что нельзя изучать живую натуру и ее активности. И далее его примеры касательно жизни металлов, минералов и прочих. прочих так называемых неживых объектов. Фуканель упоминает вот такой случай, что где-то в конце того века у американцев участились в Америке всякие на железной дороге всяческие катастрофы и прочие дела. Впервые тогда обратили внимание на то, что рельсы неожиданно трескались, и причем это нельзя было объяснить ни морозом, ни чем другим. И инженеры, которые были призваны исследовать это явление, совершенно не понимали, в чем дело. Металл достаточно новый, рельсы новые, и тем не менее происходят катастрофы, потому что вдруг рельсы неожиданно расходятся, неожиданно трескаются. Тогда был найден и сформулирован феномен старения или усталости металла. Даже когда употребляется эпитет «старение» или «усталость», ведь, скорее всего, речь может идти нечто о живом, о каком-то живом объекте. Таким образом, даже тогда, условно говоря, позитивистская официальная наука обратила внимание на то, что металлы ведут себя очень странно в самых разных условиях. Потому что, допустим, когда растягивают стальной брусок, то никогда и никто не может предугадать точку разлома, где эта точка будет. Ясно, что некоторые металлы имеют такой же страх, то есть вообще вот категорию страха можно отнести к минералам и металлам. Так же точно, как растения. Они боятся какого-то человека, боятся какой-то нагрузки. То есть, словом, ведут себя весьма странно. И тогда Фуканелли, естественно, очень спокойно говорит о том, что нет основания не признать камни и металлы мертвыми существами. Надо их признавать живыми существами. Если металл является живым существом, следовательно, можно говорить о его жизни, о размножении и о прочих вещах, свойственных органическому миру. Поэтому, следовательно, у металла существует мать и существует отец, существует первая материя металла и существует так называемая металлическая сперма. То есть это то, о чем было известно в алхимии много-много веков. Потому что очень многие трактаты по алхимии начинаются именно такого рода вопросами, что как можно получить и из чего получить металлическую сперму и где найти нашу мать, то есть мать металла. Алхимики очень любят это местоимение наше. Они говорят, наше философское море, наша Диана, наша мать. Естественно, тем самым уже где-то очевидно с 17 века общее единство познания природы было очень серьезно нарушено. Почему? Потому что реальность, как мы ее знаем, пошла, так сказать, по двум путям. Та жизненная реальность, в которой мы живем все, в которой мы там наслаждаемся, страдаем и так далее, это одно. И ученые создали то, что называется физической реальностью. Физическая реальность, в принципе, обычно не имеет особенного отношения. То есть они создали реальность объектов, которые можно вычислить, измерить. Поэтому мы прекрасно понимаем, что все это очень хорошо, когда идет дело в таких каких-то чисто целесообразных моментах. Но никто из нас в обычной жизни никогда не задумывался о том, что человека, с которым мы встречаемся, надо взвесить, вычислить, измерить и так далее. Таким образом, пути науки и магии, алхимии и медицины в таком герметическом понимании разошлись приблизительно в начале 17 века. После Галилея, после Декарта было понятно, что наука действует не во благо человека, как ученые очень сильно любят говорить, то есть не во благо нас конкретных людей, но она скорее действует по указке и во благо некоего абстрактного общечеловека. Что это такое, понять, наверное, невозможно. Что такое абстрактный общий человек? Видимо, это не мужчина и не женщина. Видимо, это не старик и не совсем молодой мальчик. Видимо, это какое-то существо, скажем так, среднего рода, скажем, напрочь лишенная фантазии или воображения, которые почти не видят снов, а если видят, то их сразу забывают, и которые, как только просыпаются, хватаются за микроскоп, телескоп, всякие приборы и так далее. А микроскопы и телескопы, собственно говоря, очки, микроскоп, телескоп, что это? Что это с точки зрения магического мировоззрения? Это, так сказать, костылик из головных ног, это то, благодаря чему наши глаза увеличивают свою способность видения мира, и, следственно, наша рация получает больше информации от этого. Но какая это информация? Что это вообще говоря? Что это вообще говоря? Перед тем, как перейти к этому моменту, зачем все эти приборы и аппараты, надо, это касается азов алхимии, надо понять очень такую простую, но тоже достаточно важную вещь. Иногда авторы, особенно современные авторы, которые пишут на этот предмет, говорят одинаково трансмутация металла, трансформация металлов. Но дело в том, что в алхимии это две абсолютно разные дисциплины. Трансмутация одного металла в другой связана с чисто материальными процессами. Это то, что когда-то называли хризопией, то есть превращение низких металлов в золото, превращение низких камней в изумруды или алмазы. Это чисто, так сказать, химическая или так мистико-химическая операция. Да, современная наука в принципе это не то, чтобы отрицает, не то, чтобы признает это дело. Просто считают, что это труднодоступная операция. Но, как мы видим, здесь к мистике, в общем-то, она не имеет отношения. Трансмутация происходит на молекулярном уровне. Ну, примерно, как мы знаем, что уголь и алмаз имеют одинаковую молекулярную структуру. Значит, если эту структуру переменить, то есть найти способ, найти такой катализатор, который бы переменил структуру угля молекулярную, значит, мы получим алмаз. Но дело в том, что это чисто лабораторный момент. То есть это не имеет отношения к алхимии, как к королевскому искусству. Это совершенно понятно. Поэтому, значит, в данном случае мы можем уже разделить алхимию, условно говоря, на два направления. Одно искусство занимается трансмутацией одной материи в другую, одной материальной структуры в другую, а другая дисциплина занимается трансформацией. И об этом, об искусстве трансформации мы поговорим чуть-чуть позже. Вернемся к теме жизненной реальности и физической реальности. Это очень тесно связано с тем, что мы понимаем под Вселенной, под ее геоцентрической и гелиоцентрической системой. Что, собственно говоря, совершенно непонятный вопрос. Почему вообще возникла гелиоцентрическая система? Люди тысячелетия очень спокойно жили в геоцентрической системе и как-то вроде себя чувствовали так же хорошо, как и вот. Дело в том, что как раз появилась определенность с развитием с резким акцентом на рациональное мышление, появилось определенное недоверие к данным наших органов чувств, к нашим глазам, к нашим ушам. Потому что считалось, что они очень неточные, что они очень в своем действии весьма примитивны. Поэтому изобретение микроскопа, допустим, и телескопа было принято с большим восторгом. Почему? Потому что это давало глазам заглянуть куда-нибудь подальше и открывало, так сказать, ослепительные перспективы. Далее, почему Солнце было избрано центром сначала Вселенной, потом более скромно нашей системы. Потому что дело в том, что Солнце – символ, который, в общем-то, всех устраивает. Солнце светит, Солнце греет, Солнце дает жизнь. Все понятно, против Солнца, собственно, ничего не возразит. Только, возможно, людям, которые там умирают от жары в тропиках, да и то они его, собственно говоря, Солнце не проклинают, а ну, просто там торчат, и все. Потому что понимают, что это необходимо. Вот. И вот это необходимое совершенно светило, всем понятно, было выбрано в качестве центра. В принципе, вроде бы казалось, ничего плохого в этом нет. Но что же получается теми существами, которые его выбирают в качестве центра? То есть Земля сразу перестает быть центром, человек сразу перестает быть антропосом, в смысле антропоцентризм, письма, а сразу его позиция человеческая несколько шатается. Несколько шатается. Потому что для людей, которые живут на Земле, появился новый авторитет. Вот светило, которое дает жизнь, которое дает тепло, которое дает все. Аргументация, благодаря которой Солнце было выбрано как центр гелиоцентрической системы, весьма сомнительная. И вот почему. Нам говорят, что вы видите мнимое движение Солнца, что на самом деле вращается Земля и вокруг своей оси, и вокруг Солнца. Просто вы в силу обманчивости и недостаточной развитости вашего зрения просто впадаете в такую иллюзию. Получается странная картина. Когда мы видим, как движется Луна, когда мы видим, как движутся другие планеты, мы не впадаем в такую иллюзию. Действительно, их движение совпадает с тем, как мы видим, собственно, как они движутся. Только почему-то с Солнцем получилась вот эта странная история, что, оказывается, нам изменяет разум, нам изменяет зрение именно тогда, когда мы считаем, что Солнце движется вокруг Земли. Нам пытаются доказать этот обман чувств весьма наивными примерами касательно взаимного положения неподвижного и подвижного объекта, двух подвижных объектов и так далее. Это все совершенно неубедительно. Когда Галилея допрашивала инквизиция, то кардинал Донатти, один из главных его, так сказать, допросителей, спросил его такую вещь. Ну хорошо, ладно. Солнце действительно это было символом очень многих народов, да и в христианстве часто Солнце считается символом Христа. В этом, говорит, ничего плохого нет. Почему же Земля? Почему она должна вертеться вокруг этого дома? Тогда говорит, хорошо, ну а Солнце что? Оно вертится или нет? И тут Галилей задумался, вертится ли Солнце. И он сказал нет, чем заслужил некоторое презрение будущих астрономов. Потому что, разумеется, он должен был бы сказать да. Потому что если вертится Земля и все планеты, то с какой стати Солнце вообще-то не будет вертиться. Дальше кардинал Донатти его спросил. Ну хорошо, значит, так что вы считаете, что Солнце это центр мироздания? Нет, сказал Галилей. Вселенная бесконечна. Вселенная бесконечна, и Солнце движется. Куда? Спрашивает кардинал. Я говорю, не знаю, куда оно движется, но оно движется безусловно. За эти очень сбивчивые ответы, собственно говоря, Галилей и как-то так всерьез комиссия инквизиции как-то не брала, и ему сказали, что ну вот очень хорошо вы предлагаете вашу систему гелиоцентрическую. Поэтому он сказал, простите, я ее не предлагаю. Простите, ее предложил Коперник. Тогда ему очень ученый бенедиктинский монах, который был в этом трибунале, сказал, как вы знаете, вы простите. Дело в том, что у Коперника нет ни слова о гелиоцентризме. Потому что Коперник принимал за центр вращения Земли некую точку, которую он называл скоплением тайного огня. Естественно, сказал мне бенедиктинец Коперник, который был новоплатоник, поместил Господа Бога в эту одну единственную точку. Его система может быть названа теоцентрической, но не гелиоцентрической. Действительно, если подумать, действительно у Коперника нет никакого упоминания о том, что Солнце является центром. Далее. Допустим, новая астрономия приняла всю эту систему, хотя, очевидно, ее абсолютно тупиковые моменты. Когда современные астрономы нам говорят о том, что наш Млечный Путь – это одна из миллиардов галактик, что Солнце движется вокруг центра этой галактики, ну, возможно, это, конечно, гипотеза, иногда астрономия, но не более того. Поэтому и когда нам говорят, что Земля вращается, вращение Земли доказать вообще нельзя. В принципе, это не доказывается ни опытом, ничем остальным. Более того, когда Галилей говорил о том, что для науки навигации необходима действительно вот моя система, которая учитывает прецессию равноденствия и прочие моменты, тогда ему сказали, ну хорошо, в любом случае, даже при вашей системе, все равно навигаторы, капитаны дальнего плавания, все равно точно не умеют определить местонахождение. Они все равно его определяют плюс-минус несколько километров, куда ни денешься. Поэтому ему сказали, стоит ли заводить такой собор и вообще переворачивать все наше святое христианское правослужение. Далее, что получается далее? Я говорю снова об этой самой геоцентрической системе. Выбирается ось. Осью служит, допустим, полярная звезда. Почему-то названа неподвижной звездой. На самом деле ось, мировая так называемая ось, не проходит через Альфу Малой Медведицы, которая у нас считается полярной звездой. Но более того, если эта ось проходит, вот смотрим, Альфа Малая Медведица, Северный полюс, Южный полюс, далее идет Южное созвездие. Дальше она тоже не через такую звезду, эта ось не проходит. Она проходит где-то близко в центре созвездия Октанты, Южного созвездия, где вообще никаких звезд нет. Значит, значит, мировая ось идет, вообще-то говоря, в пустоту. Да, приблизительно Альфа Малая Медведица приблизительно подходит к точке этой оси, но отнюдь и далеко с ней не совпадает. Дальше. Что, собственно говоря, такое вот эта картина неба? Нам не надо для этого, нам для этого совершенно не надо брать какие-то карты, какие-то схемы. Надо всегда стараться думать и воображать себе просто так. Вот представьте себе, вот небесная плата, вот Альфа Малая Медведица, то есть полярная звезда. Смотрим, что у нас получается с картиной звездного неба. Дальше идет Альцо, дальше идет Альдебаран, дальше идет Бетельгейзе, дальше идет Сириус, дальше идет Арктурус, дальше идет Деда и дальше идет Алтаир. Почему я назвал это звездой? Все это звезды, за исключением Сириуса, все это звезды северного полушария. Почему так? Потому что все эти звезды, вышеперечисленные, той или иной группу у тех или иных народов считались мировыми осями. Но для того, чтобы эта мировая ось, допустим, идущая как у греков через звезду Альциона созвездия и созвездие Плеяды, для того, чтобы она прошла через центр Земли, она должна иметь какое-то священное место. Этим священным местом в Греции были Дельфы, там, где был Дельфийский оракул. И теперь нам становится понятна логика, допустим, чисто религиозная. Да, тогда Земля имеет мировую ось. Допустим, Альцион, Дельфы и так далее. Более того, дело в том, что геоцентрическая система, гелиоцентрическая, простите, как ни странно, не решает проблему антиподов. Представим себе, как вращается Земля, представим себе все эти вещи. Но дело в том, что жители Австралии все равно будут ходить вниз головой. Мы их никак не можем повернуть обратно. Они так или иначе, и все эти станции в Антарктиде, все равно они будут крышами обращены туда, а ногами к нам. Мы от этого никуда не денемся, это бесполезно совершенно. Да, нам объясняют, что в силу вращения Земли, эти люди, которые там ходят в Австралии, они вот не падают куда-то туда. Очень хорошо, но если брать обычную магическую и мифологическую космологию, в каждой из которых Земля является живым существом, равно как и весь космос, равно как и все звезды, такие проблемы, как антиподы, такие проблемы, как нам удержаться на нижней стороне шара, не ходим ли вниз головы или наоборот, они сразу, собственно, отпадают, потому что если Земля есть живое существо, то, знаете, ну, допустим, представьте себе, что муравьи ползают по брюху какого-нибудь зверя. Мы же не можем сказать, что они ползают по антиподам. Нет, конечно. И не являются они антиподами. Это нелепый вопрос. Когда речь касается жизненной реальности, вопросов, вообще говоря, и не возникает. Ну, потому что вот так в жизни. Потому что так в жизни. Но здесь надо сказать, собственно говоря, какие были мифологические и философские предпосылки гелиоцентризма. Дело в том, что тогда я упомянул, что алхимию можно разделить на две ветви, на ту отрасль, которая занимается трансформацией и трансмутацией. Здесь, собственно, вот что имелось в виду. Дело в том, что существует еще некоторое подразделение алхимии. Существует алхимия, допустим, христианская, или точнее иудео христианская и языческая. В чем их кардинальная разница? Вот в чем их разница. Разница кажется, и у них вот чем. Дело в том, что иудаизм является единственной религией, которая признает смерть как нечто абсолютное. Потому что ни одна языческая религия, как сказали, вообще смерти не признает. То есть это понятие очень относительное. Что такое смерть? Смерть для египтян, греков. Это просто так, либо поворот, либо остановка на пути какой-то метаморфозы. Поэтому смерть никогда в этих цивилизациях, собственно говоря, трагически не воспринималась. Именно иудейская религия, или которая использовала для своей трактовки метод креационизма, то есть Бог творец, все остальное это созданное Богом, создала очень странную экзистенциальную картину, что мы непонятно как рождаемся, и неважно, как мы родились, нравится нам это или нет, но конец у нас у всех один. То есть мы идем по линии, которая называется меридиан. Вот наше рождение, и вот мы идем по этой линии и умираем. Мы умираем не просто так, как легкомысленно относились к этому греки или египтяне. Нет, мы умираем, так сказать, раз и навсегда. Все мы часто слышим по радио и по телевидению, что мы живем только один раз, и поэтому там то-то надо успеть и так далее. Естественно, понятно, что понятен метафизический смысл ускорения дикой торопливости, в которой живут современные люди. Естественно, им все надо успеть, потому что они живут один раз. Дальше у них не будет никакой возможности. Все понятно. И представим себе хоть на секунду, очень отдаленно, как могли жить греки, допустим, 10 века до нового века, или египтяне 30 века до нового века. Торопиться было решительно некуда. Потому что главное для познающего человека было понять закон этих метаморфоз, которые после так называемой смерти. Такого слова в принципе не было. И перевод, допустим, греческое слово «танатос» как «смерть» очень неправильный перевод. Очень неправильный. Вот. Но это вопрос уже филологический, на котором мы сейчас не будем останавливаться. Так вот, любопытная меридиональная идея иудаизма вообще. Заметим себе такую вещь, что Палестина, как таковая, вытянута по географическому меридиану. Вот так. Палестина занимает чисто меридиональное положение. И, допустим, если река жизни, как это называется, река Иордан, начинается где-то в предгорье горы Гермон, на севере относительно. Дальше она тоже меридионально течет и впадает в Мертвое море. Мертвое море является символом абсолютной смерти. Символом абсолютной смерти. Поэтому, собственно говоря, это соответствует этике этой религии, что мир тварный, мир создан из ничего и уходит в ничего. Поэтому, собственно, там все понятно, на что еще можно надеяться. И здесь, собственно говоря, был нанесен иудаизму с точки зрения сакральной географии алхимии весьма ощутимый удар. Этот удар называется рождение Иисуса Христа и христианство и миссия Иисуса Христа. Дело в том, что если говорить, отвлекаясь от прочих моментов, об этой сакральной географии, то мы представим себе этот меридиан, который идет через Палестину, и путь, крестный путь Христа, который идет по 33-й широте, по 33-й параллели северной широты. То есть это забавное, да, совпадение 33-я параллель и 33, допустим, года. Но в данном случае не это интересно. В данном случае что интересно то, что эта параллель крестного пути просто врезалась в этот иудейский меридиан и создала тот самый крест, который явился символом этой религии. В данном случае мы вот эту интерпретацию Христа. В этом плане, как вы прекрасно понимаете, одно дело, когда алхимией занимаются люди, которые воспитаны в духе того, что после жизни будет смерть, причем смерть кажется без вариантов, и люди, которые совершенно относятся к этому по-другому. Следовательно, мы уже имеем в виду две абсолютно разных алхимии. Поэтому, если говорить о так называемой иудео-христианской алхимии, а вся классическая европейская алхимия таковой и является, мы можно заметить вот что. Можно заметить такой аспект. Это аспект эсхатологический. То есть Христос, христианство дало надежду вырваться из приятных и цепких объятий этой абсолютной смерти. Значит, возможен вариант. Я говорю не с точки зрения религиозной, а с точки зрения алхимической. Значит, возможен вариант приостановки. Это называется в Кабале алхимия остановка течения реки Ордан. Понятно, потому что он впадает в никуда, он впадает в мертвое море. Таким образом, с помощью христианства и с помощью мистики Христа можно остановить падение ветхого Адама и стать на манер Христа, стать Адамом новым. То есть человеком, который становится в центре этого Христа и который может выбирать себе много других направлений, не обязательно вот это вот роковое направление в мертвое море. Это совершенно понятно. Вот. И дело в том, что и это не очень убедительно. Дело в том, что иудаизм и христианство столь тесно переплелись, и особенно это ясно в книгах алхимических мастеров, что совершенно непонятно, какой, собственно, они сами придерживаются в этом плане ориентации. Они и христиане, и в то же время они боятся порвать с иудаизмом. Собственно говоря, это проблема христианства не только в алхимии, это проблема христианства вообще. Совершенно понятно, что в известном смысле Новый Завет является резкой оппозицией к Ветхому Завету во многих отношениях, в очень многих отношениях. Поэтому вместо того, чтобы просто сказать так, что знаете что, у вас своя религия, у нас будет своя. У вас религия из ничего в ничто, у вас религия абсолютной смерти, а у нас религия вечной жизни. Нет, все равно приходят теми или иными путями как-то это склеивать, как-то это все перетолковывать, как-то создавать, допустим, очень сложные, даже с точки зрения неоплатонических спекуляций 3-4 века, очень сложную теорию Троицы, которая настолько сложна даже в математике триады, что до сих пор, в принципе, теологические споры ведутся до сих пор, потому что она совершенно метафизична, она совершенно теоретична. И поэтому роль Бога-Сына действительно очень малопонятна. Это вообще Бога-сыновство. Отсюда многочисленные гностические секты, в которых, собственно говоря, тоже процветала алхимия. Взять просто Христа как единого Бога-космократора, но тогда спрашивается такая вещь. Да, в 3 веке нашей эры уже знали, потому что об этом писал Филон Александрийский еще в 1 веке, уже знали, что Ягва и символ Ягвы есть полярная звезда. И одно время, значит, в Гнозе 3-4 века боролся, кто же полярная звезда, Ягва или Христос, с тем или иным успехом. Тем самым возникло обостренный дуализм мировоззрения. Что можно сказать касательно вот этого меридионального направления, которое в принципе является преобладающим сейчас? То есть направление вертикальное, линейное, сверху вниз, зенит на зенит. Когда я сказал, что крестный путь Христа шел по 33-й параллели, и когда потом теологи стали спорить о втором пришествии Христа, это, собственно, очень нормально, потому что примерно к началу средних веков уже сформировалось два взгляда наверх, так называемый солнечно-зодиакальный и меридиональный. Что это значит? Солнечно-зодиакальный взгляд. Это такой взгляд, когда Солнце является водителем звезд и является инициатором вот этого цикла метаморфоз, которые идут просто по зодиакальному кругу. Это значит, что человеческая жизнь кончается точно так же, как Солнце уходит в ночь, и потом начинается точно так же, когда Солнце восходит утром на востоке. И существует очень сложная мистика зодиакальных знаков, связанная с практикой такого рода метаморфоз. Но в данном случае, действительно, это нормальная, ежедневная, обычная жизнь теряет свой роковой смысл, потому что там нет ни страха, нет ни смерти, нет ничего. Они верили примерно в это точно так же, как кельты, о которых Генрих Гейне сказал том, что у них можно было занимать деньги совершенно спокойно с тем, чтобы отдать потусторонние миры. То есть совершенно нормальная вера во все эти вещи. Вот. Что касается вертикального и меридионального направления, которое идет, условно говоря, от полярной звезды к южному кресту, тут ситуация очень тяжелая, и ситуация примерно, как это я выше обрисовал. Но дело в том, что действительно алхимия есть искусство, и не есть форма религии и ее науки. Поэтому, когда процесс, то есть человек, если не безусловно христианин, по крайней мере, христианского вероисповедания, сказал такую вещь, что смерти как таковой категории вообще нет, что существует просто жизнь. Жизнь как таковая. И то, что мы называем превращением жизни, это то, что мы входим в матрицу нашей Великой Матери, и потом, после определенного цикла, мы выходим обратно. И в этом смысле Парацельс. Парацельс совершенно не признавал идею смерти. Тем самым получилось, что... А что же, собственно говоря, получилось? Получилось вот такая вещь. Парацельс и его ученики совершенно переменили эсхатологическое направление алхимии. Оно было уже не главное. Главная была идея, теория зодиака для того, чтобы, допустим, если человек родился в таком-то году, в таком-то месяце, в такой-то день, надо, чтобы он уже точно определил, как и когда после смерти он должен будет родиться. Что значит должен будет? Ведь мы вроде бы не выбираем ни своих родителей, ни место своего рождения. Нет, сказал Парацельс, мы должны очень тщательно продумать в течение этой нашей жизни, вернее, как бы мы сейчас сказали, скорректировать нашу судьбу таким образом, чтобы наша душа в следующем своем рождении не дала таких сбоев, не дала такого ужасного мира, который мы видим сейчас. Вот, вполне актуально и для нашего времени. Вполне актуально. Но теперь, значит, можно очень долго спорить на тему, кто прав, гелиоцентризм или геоцентризм. Чуть-чуть давайте познакомимся, собственно, с самим геоцентризмом и каковы его преимущества. Дело в том, что гелиоцентризм, если он очень хорошо устраивает науку, он совершенно не устраивает магию, алхимию и прочего такого рода дисциплины, основанные на определенной аналогии макро и микрокосма. При гелиоцентризме понятие микрокосма теряет свой смысл. И вот почему оно теряет свой смысл. Потому что микрокосм предполагает, что Земля, на которой мы живем, находится в центре нашего индивидуального существа, которое состоит из тела, духа, души. И поэтому наше внутреннее Солнце и наши внутренние планеты вращаются вокруг нашего центра. То есть это и есть применение к индивиду, есть геоцентризм. То есть система Птолемея, благодаря которой микрокосм как таковой может в принципе существовать. При гелиоцентризме это нет, потому что мы, живущие на Земле, имеем Солнце как авторитет. Так же точно мы не можем создать микрокосм. Мы всегда будем иметь авторитет. Это если мы спроецируем идею гелиоцентризма в нашу жизненную философскую позицию. Всегда есть какое-то Солнце, есть какой-то авторитет, есть какой-то великий автор, который в нашем внутреннем мире и в нашей мыслительных возможностей для нас и является, собственно говоря, Солнцем. Можно назвать его Адольф Гитлер, можно назвать его Иосиф Сталин, можно назвать его Ницше. Это не важно, как мы этот авторитет, то есть этот гелиос, как мы его назовем. Важно, что наша жизнь будет уже как бы подчинена этому авторитету. Хорошо, если он один, а если мы их наберем за жизнь штук 20. Это значит, что мы можем забыть о понятии индивидуальности, которое приводит, значит, неделимое. То есть мы будем делиться постоянно, то есть будем не индивидами, а наоборот дивидами. И причем будем делиться все время и постоянно, переходя от одного авторитета к другому, от одной философской школы к другой и так далее. Говорить о микрокосме в таком режиме нельзя. Вот почему люди, которые занимаются жизнью и реальностью, предпочитают и уверены система Птолемея. Там все достаточно просто, и вы знаете. Земля в центре, вода, воздух, сфера огня, сфера Луны. Самое интересное и самое таинственное в системе Птолемея — это вот та самая сфера огня, которая находится между атмосферой, сферой воздуха и сферой Луны. Почему? Потому что это то место, которое у нас в нашей системе занимает вакуум. Система Птолемея — это называется сфера огня или сфера тайного огня. Это тот же самый тайный огонь, который, если вы помните, я цитировал пример с вулканами, который бьет из кусочка сахара, когда его разбивают в темноте. Вот. Это тот же самый огонь, который, собственно говоря, поддерживает жизнь любого существа и который никогда не учитывается в химических формулах. То есть получается, когда я говорю о физической реальности, что формулы дают схему, причем схему чисто механическую. Это реальности, сутью которого является нечто, что нельзя не сформулировать или условно назвать тайным огнем, которое существует меж сферой воздуха и сферой Луны. Но понятно, какие преимущества дает геоцентризм. Если Солнце мы все приблизительно видим одинаково, то на Земле мы живем ох как не одинаково. Земля для нас, для каждого, имеет очень индивидуальный момент. Мы можем жить в квартире, мы можем жить в поместье, мы можем жить в лесу или на реке. Для каждого из нас эта планета имеет свой точный, абсолютно точный индивидуальный смысл. Что про Солнце сказать нельзя. Да, мы действительно его все более или менее одинаково видим. Причем это настолько нас ослепляет, что мы должны видеть это через какие-то очки или прочие вещи. Поэтому совершенно понятно, что куда бы мы ни путешествовали, или если сейчас наука нам предоставит массу необычайных возможностей космических, мы тем не менее все равно останемся геоцентристами. У современного американского писателя, которого зовут Уильям Барроуз, которого вы, наверное, знаете, есть любопытный роман, называется «Планета Земля. Место мертвых дорог». Там как раз Барроуз обсуждает примерно так. Ну хорошо. Экипаж космического корабля, там все в порядке, при необычайно мощных двигателях добирается до другой звездной системы. Но говорит, и что? Чем занимается экипаж? Экипаж занимается, где-то подлетая, допустим, к звезде Фумальзау, находящейся на расстоянии черт знает каких световых лет, экипаж решает кроссворды, говорит о женщинах, вспоминает детей и разбирает последние перед отправкой последние бейсбольные матчи. То есть Берус совершенно резонно замечает. Собственно говоря, а что с ними произошло, с этими людьми, и зачем надо было тратить столько денег и столько научных усилий для того, чтобы они решали свои кроссворды не на Земле, а где-нибудь на звезде Альфа Центавра. Действительно, вроде бы все равно, то есть идея геоцентризма так или иначе остается. А куда она денется? Значит, законно говорит Берроуз, значит, человек для того, чтобы он совершил путешествие, должен трансформироваться. То есть принять некоторую другую форму, некоторые другие качества иметь для того, чтобы речь могла идти о реальной алхимической или какой-либо другой географической, какой-либо другой трансформации. Но каким образом этого достигнуть? Это очень трудно. Это очень трудно, и этим занимается алхимия трансформации. Более того, как уже как-то понятно из моих слов, совершенно ясно, что трансформация касается только индивидуума, она не касается общества. Поэтому, собственно говоря, когда наука упрекает алхимию в том, что а где же ваш там философский камень? Из-за чего, собственно, был весь сыр-бор и многовековые разговоры? Совершенно понятно, почему заданы эти вопросы, и совершенно понятно, отрицательные на них ответы. Потому что философский камень, или то, что точнее называется универсальный жизненный катализатор, существует в стольких же формах, сколько существует людей. То есть он нацелен чисто индивидуально. Более того, в истории алхимии, так называемой обычной алхимии, материальных существует удивительные примеры. Когда одна и та же пудра правильца, так называется философский камень в материальном смысле, который изображает собой очень блестящее, золотисто-пурпурное, крупный такой, крупный порошок, крупно-дробный такой. Когда одна и та же пудра правильца, брошенная на один кусок свинца, давала эффект золота, а на другой конец кусок свинца этого не было. И возникали большие скандалы. И естественное, и обычное обвинение в обмане, в шарлатанизме и так далее. Почему были такие удивительные вещи? Говорили так: ах, значит, это у вас не универсальная панацея, значит, это нечто отдельное, но почему действительно такой же точный кусок свинца ваша философская пудра никак не может трансформировать? Почему один может, почему другой нет? То же самое было с веществом, которое называется питьевое золото или аура подобия. Это, так сказать, тоже универсальная панацея, которая обладает многоцелевым воздействием. То есть, благодаря принятию вот этого алхимического золота в жидком виде, мы можем либо капитально поправить свое здоровье и резко просто избавиться от всех болезней, либо, если ауром потопили раствор более крепкий, мы можем просто, так сказать, омолодиться. То есть сбросить, как змея, сбросить свою кожу, сбросить седые волосы, там какие-то зубы, которые везде, и все остальное, и в течение примерно нескольких часов человек становится моложе там где-то 50, там 20 и так далее. Но там получается такая же история, что один и тот же флакон аурум потопили, то есть питьевого золота, отлично действовал на одного пациента и вытворял невероятные штуки с разными другими. Человек, допустим, наоборот, старел на 50 лет. Или вообще умирал, или вообще черт знает, что с ним было. Поэтому это один из жестоких упреков в адрес алхимии. Действительно, получается, что искусство трансформации, искусство сугубо индивидуальное. И оно очень связано с геоцентризмом именно потому, что геоцентризм тоже очень индивидуальное, вообще говоря, мировоззрение. Потому что что значит, да, Земля наша общая мать, понимаете? Но общая мать, ведь каждый может трактовать весьма по-разному, что это за общая мать. Поэтому совершенно понятно, что геоцентризм допускает массу самых необычайных трактовок и никому совершенно не мешает жить. Совершенно никому. И далее такая вещь. Дело в том, что почему, собственно говоря, геоцентризм так резко потерял свои позиции, ну, допустим, в веке уже 15, 16, уже или 17. Да потому что тогда произошло превращение индивида в члена общества, в члена того, что сейчас называется человеческим сообществом. То есть произошли социальные изменения. Любая картина мира необходимо продиктована нашими социальными ситуациями. Когда королевская власть утратила свою позицию, когда сословия стали враждовать друг с другом и превратились примерно в то, что мы, собственно, сейчас имеем. А что мы сейчас имеем, я не знаю, да и никто из нас не может ответить на этот вопрос. Совершенно непонятно, нечто общечеловеческое такое мнение, да? Причем не только там русские, французы, английские, ну так там англичане, ну и пигмеи там всякие, и, наверное, снежные люди, они тоже в каком-то смысле достойны внимания, там Организация Объединенных Наций и прочее такое дело. То есть это чисто социальный взгляд на мир. Заметьте, что Солнце очень устраивает общество. Отдельный человек может его ненавидеть, может видеть его совершенно по-другому. Но общество в целом – это светило Солнца, которое дает совершенно бесплатную энергию, которую, наоборот, можно как-то очень сильно использовать, оно устраивает решительно всех. И появился определенный негатив против тех астрономов середины того века, которые сказали, что Солнце там когда-нибудь погаснет и так далее, и когда второй закон термодинамики все-таки вошел в силу. Это очень не понравилось, но тут же люди нашли выход из положения, сказав, что благодаря космическим путешествиям мы быстро от этого Солнца двигаемся, перейдем в другое. Все это может быть и неплохо, и все это либо было удачно, либо будет удачно. Все эти космические путешествия и прочее. Но дело в том, что в данном случае произойдет еще большее расслоение людей в том смысле, что индивид как таковой совершенно и почти перестанет существовать. То есть он станет членом группы, тот процесс, который мы видим сейчас. Допустим, у нас есть паспорт, там есть серия, какие-то цифры, компьютер вообще еще лучше делает. В этом смысле мы для этого странного и тайного центра социума являемся, ну, вообще говоря, ничем, какими-то цифрами, какими-то точками, какими-то непонятными вспышками. И вот, заметьте, что именно для этого тайного центра новая астрономическая картина мира подходит совершенно замечательно. Она совершенно не подходит для отдельных людей, но очень подходит для, так сказать, всего, что называется людьми и человечеством. Если вы не очень устали, я сделаю одно дополнение небольшое в своей лекции. Если я вас не очень всех утомил, я начал говорить об азах и постулатах алхимии, и несколько увлекся достаточно важную сторону космософии, индивидуальной и социальной. Ибо без этого подход к алхимии будет совершенно непонятен. Я еще раз позволю себе процитировать две фразы из Иринея Филолета, из книги, которую я уже упоминал. «Открытый вход и закрытый дворец короля». Вот представим себе его, вот это азы алхимии. Фраза звучит так. «Надо, чтобы небо соединилось с землей на ложе дружбы и любви». Ну, это вроде как-то понятно, да? Ну, то есть мы вместе в силу своей мистической греховности можем это понять так или угодно, но в принципе это очень понятно. То есть нельзя отрицать, что за этим стоит какая-то жизненная реальность. Естественно, мы можем спрашивать, а что такое небо, а что такое земля? То есть задавать себе наивные вопросы, ибо если вообще стоит задавать вопросы, то только очень и очень наивные. Почему, мы сейчас поймем это из следующей цитаты из Филолета, которая звучит так и звучит, на мой взгляд, очень красиво. «В полюсе пребывает сердце Меркурия, которое суть истинный огонь. Плыви по безбрежному морю, дабы достигнуть той и другой Индии, направляя курс по северной звезде. Ее укажет наш маяк». Согласитесь, что фраза она, да, удивительно поэтичная и очень такая грязовическая фраза. Но что такое полюс, в котором пребывает сердце Меркурия? Вопрос номер один. Да, чтобы его ответить, ну, что такое полюс, мы как-то понимаем, да? То есть представляем, что такое Меркурий? Меркурий относится к элементарным вещам в алхимии. То есть, можно сказать так, что мы не можем говорить об алхимии, если мы не знаем, что такое Меркурий. Ну хорошо, мы опустим, потому что мы действительно не знаем элементарных вещей. Далее такая идея. Плыви по безбрежному морю, дабы достигнуть той и другой Индии. Очевидно, имеется в виду Ост и Вест Индия. Но как их достигнуть и то, и другое сразу, это весьма непонятно. Но автор предлагает нам следующий момент. Наш магнит, опять заметьте, это местоимение, наш магнит укажет тебе путь к северной звезде. Здесь процесс, так сказать, наоборот, как в обычных путешествиях. То есть обычно звезда указывает путь, а тут наш магнит, ну какой-то наш магнит, указывает ту звезду, по которой мы должны направить наш курс к обеим Индиям. Итак, это очень понятный автор по алхимии. Я говорю это к тому, что не стоит увлекаться алхимической литературой, или если ей уж увлекаться, то очень серьезно, хотя это и веселая наука. Дальше я вам еще прочту одну весьма любопытную цитату из Филолета. Вот послушайте, пожалуйста. Это вор и проходимец, вооруженный злобой Арсеника. Точка. Крылатый юноша ненавидит его. И хотя юноша любит срединную воду, он опасается проявить свою любовь. Ибо вор расставляет хитрые ловушки. Но Диана умеет укрощать диких зверей. Ее два голубя летят без крыльев в лес нимфы Венеры. Я, конечно, тоже буду очень благодарен человеку, который бы мне растолковал эту фразу. Хотя это написано в очень понятном языке. Но совершенно понятно, что алхимия на многие вещи смотрит по-разному, и идея морали здесь совсем не учитывается. Когда Иреней Филарет пишет, это вор и проходимец, это совсем не указанные слова. Это значит, начало, объект, процесс очень ловкие, очень хитрые и очень приемы, скажем так. Значит, имеется в виду, допустим, на химическом уровне какое-то вещество, которое легко может проникнуть в какое-либо другое существо. Прекрасно. Это мы уже понимаем. Но оказывается, что этот вор и проходимец вооружен злобой Арсеника. Что такое Арсеник? Арсеник, как мы все прекрасно понимаем, существует в таблице Менделеева, и это вещество понятно. Скорее всего, это яд, который называется мышьяк. Но в то же время, в переводе с греческого «арсеник» – это мужчина, мужское. Значит, мы можем перевести так, что этот самый вор и так далее, он еще такой вооружен, такой мужской злобой. Крылатый юноша. Здесь мы подходим к идее Меркурия, о которой была речь в первой фразе. Насколько вы знаете из мифологии, понять, верно? Верно. Дальше. И хотя юноша любит срединную воду, для комментаторов это большой вопрос. Что, собственно, имеется в виду под срединной водой? Это понятно для человека, который знает Библию, это понятно. Есть нижние воды, есть верхние воды, да? Значит, существует какая-то срединная вода, которую любит этот крылатый юноша. Ну хорошо. Но Диана умеет укрощать диких зверей, да, это мы знаем из греческой мифологии. И дальше. И два голубя летят без крыльев в лес нимфы Венеры. Лес нимфы Венеры можно очень хорошо интерпретировать чисто химически. Потому что Венера символизирует металл, медь, а лес нимфы Венеры это одно из образных выражений для вещества, которое называется медный купорос. Когда его выращивают в определенные голубя, он действительно напоминает собой вечно зеленую какую-то странную такую растительную субтропическую. Этот пример я привел вот почему. Можно все это, вот эту фразу про вора и проходимца и крылатого юношу, можно интерпретировать очень химическим способом. Допустим, вор и проходимец вооруженные злобой арсеника. Это называется, допустим, сульфат арсеника. Сульфат арсеника называется вещество, которое может проникать легко в любое другое вещество. Как его можно назвать нормальным языком? Ну, допустим, его можно назвать всемирным растворителем или алкалистом. Я не хочу вас утомлять этим перечислением, просто суть моего сообщения заключается в том, чтобы вы поняли, что не надо читать, во-первых, переводной литературы по алхимии на русском языке, это раз. Потому что книги по алхимии должен переводить просто человек, который в этом хорошо понимает, а не только во французском или в английском языке. И во-вторых, мне бы хотелось обратить ваше внимание на главный аспект изучения алхимии. Почему я вначале говорил об Айвенго, о войне гербов и так далее? Потому что алхимия и лучший ее язык – это в ее гравюрах, которых очень много накоплено за достаточно много, там 10 примерно веков. И язык этих гравюр, собственно говоря, говорит гораздо больше, чем любая другая книга. Поэтому я призываю вас к тому, что если вас действительно заинтересовало то, что я сказал, даже если мы ничего